сегодня. В Москве днем переменная облачность, условия для гололедицы. Температура -1, -3. По области от 0 до -5 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой снег. Температура 0-2. Днем около 0 градусов. Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Предвыборные проблемы, в частности, предвыборные проблемы партии «Союз правых сил». Репортаж на эту тему вы услышите примерно через минуту. Новые финансовые страхи американцев и будущее мировой экономики занимают нашу традиционную рубрику «В Америке сегодня». А также, как всегда, обзор центральной российской прессы, новостей спорта и экономических новостей. Вновь ненадолго вернемся к вопросу, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Какие чувства вызывают у вас события в Грузии? Вот есть сообщение от слушателя Сергея из Москвы. Очень напоминает политическую ситуацию в Турции и Пакистане, однако участие в выборах компромиссных фигур может смягчить ситуацию, считает Сергей. Восточный деспотизм оказался круче западной демократии. Вот так вот отвечает слушатель по имени Константин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Российские партии, вступившие в предвыборную борьбу за думские кресла, начали свои кампании с нападок на конкурентов. Гражданская сила подвергла критике своих конкурентов из Союза правых сил. ЛДПР обвинила Справедливую Россию в распространении лжевой информации о Владимире Жириновском. В свою очередь, СПС предъявляет претензии Кремлю за срыв агитационной работы. По мнению лидеров правых, правоохранительные органы с подачи исполнительной власти арестовывают тиражи ее предвыборных материалов, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
В своем пресс-релизе правые заявили о том, что милиция заблокировала работу типографии «Реопринт», где партия печатала свои агитационные материалы. Представители Союза правых сил пытались связаться с сотрудниками 16-го отдела управления по борьбе с организованной преступностью МВД России. Именно этот отдел вынес постановление о проверке типографии «Реопринт», но внятных объяснений не получили. Аналогичная ситуация, по словам лидера Союза правых сил Никиты Белых, складывается не только в Москве, но и в других регионах России, в частности, в Красноярске и Ижевске.
Для меня нет ни малейших сомнений, что это вот истерика со стороны власти по отношению к политической партии «Союз правых сил», которая единственная из демократических оппозиционных партий заявляет о своей оппозиционности не только «Единой России», но и президенту Путину, тому курсу, который он проводит. Те изъятия газет, те аресты наших тиражей – это лишь элементы общей цепочки событий, о которых мы говорили на прошлой неделе на пресс-конференции. По сути дела, нам объявлена война. То есть у нас задерживаются наши сотрудники, арестовываются наши тиражи. Встречи лидеров как региональных, так и федеральных списков блокируются. Значит, активно публикуются заказные материалы в средствах массовой информации, как печатных, так и выдаются соответствующие, значит, сюжеты и репортажи на телеканалах. То есть все это свидетельствует о том, что, с одной стороны, власть понимает, что Союз правых сил – это единственная оппозиционная партия демократического толка, которая может претендовать на место в Государственной Думе, и, соответственно, очень не хочет нас там видеть. А во-вторых, что у Союза правых сил реально есть шансы, потому что если бы у нас были те самые рейтинги в 1-2%, о которых не так любят говорить, то, в общем, непонятно, зачем на нас тратить столько усилий и физических, и финансовых, и организационных.
Теперь партия СПС намерена отстаивать свои интересы в суде, говорит секретарь Федерального совета Союза правых сил Борис Надеждин.
Конечно, мы будем писать жалобы. Это, в конце концов, гражданско-правовое дело и уголовное дело тоже. У нас выборы идут, знаете, какая история. У нас осталось 3 недели, чтобы раздать десятки миллионов газет, там, миллионам людей. Власть с нами борется как только может.
По мнению лидера СПС Никиты Белых, за прошедшую неделю милиции было изъято более 10 миллионов экземпляров партийной газеты. Еще почти 4 миллиона заблокировано в типографиях. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Восемь часов 11 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В этот раз у нас анонсирована интересная публикация о ролевых играх.
Да, совершенно верно. Николай Александров пишет в пятничном приложении к газете «Известия», что не любит ролевые игры. Не знаю почему. Уговариваю себя, если не присоединиться, то хотя бы порадоваться такому вот чужому энтузиазму. И не могу. Живо представляю. представляю себе толпы разряженных орков, рыцарей, шотландцев, белогвардейцев, витязей в фойе Казанского ДК имени Ленина. И опять восторга не испытываю. Цитирую про себя: бродили с драконами под руку луны, китайские вазы мелькали между ними, и все равно сердце мое молчит. А казалось бы, почему? Что здесь такого? Ведь с детства играли, ну, почти все, в индейцев, пиратов, рыцарей. Ведь почти каждый, кто помнит детское восторженное чтение, продлевал это упоение другой жизнью в обыденном мире, переносил выдумку в действительность. В круг лампы за большим столом садятся наши вечерком, поют, читают, говорят, но не шумят и не шалят. Тогда, сжимая карабин, лишь я во тьме крадусь один, тропинкой тесной и глухой между диваном и стеной. Меня никто не видит там, ложусь я в тихий мой вигвам, объятый тьмой и тишиной, я в мире книг, прочтенных мной. Это Роберт Луис Стивенсон, который, как известно, знал толк в приключениях. Впрочем, игра в индейцев — давняя забава. В конце концов, красные дьяволята или неуловимые мстители отсюда же возникли. И какой-нибудь Андрей Белый, охотившийся на единорогов под стенами Новодевичьего монастыря, в детстве воображал себя генералом Скобелевым. Да он ли один? И все-таки. Промышленный масштаб, ролевых игр, массовость и почти иллюзорная реальность, мечи как настоящие, строительство небывалого или исчезнувшего здесь и сейчас больно уж напоминают Диснейленд или парк Астерикс. И, кстати говоря, дотошный педантизм, с которым переносится, скажем, «Властелин колец» в наш век, почему-то вызывает некоторую отрыбь, кажется каким-то чудовищным новоделом. Кстати, не отсюда ли готические башенки на подмосковных дачах? Ну, правда, скажите на милость, какие такие шотландцы, кельты, уж тем более белогвардейцы? Орки еще куда ни шло, гномы, согласен, пусть будут. Но белогвардейцы в ДК имени Ленина, по-моему, все-таки чересчур. Я бы вот с удовольствием половил рыбу с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым. Или сходил на рыбалку с Леонидом Павловичем Сабанеевым. И, наверное, я могу смастерить вполне аутентичную удочку и даже леску сплести из конского волоса. И быть точным во всех деталях. Правда, рыбное изобилие времен Аксакова или даже Сабанеева этой аутентичностью не вернешь. И, понятное дело, я буду выглядеть полным идиотом, если покажусь такой замечательной снастью где-нибудь на Истре или Икше. И вот еще. Тот же Андрей Белый вспоминал свои детские игры в индейцев, в Скобелева, как предвестие, как репетицию творчества. И за единорогами он бегал на девичьем поле вполне серьезно. Это может казаться странным, даже очень. Но, как ни парадоксально, это отличает и новодельную ролевую игру от мистериальных экспериментов знаменитого московского символиста, заключает Николай Александров.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с обзором центральной российской прессы. Четверти девятого в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что 5 января 2008 года состоятся досрочные выборы главы государства. В Грузию прибывают представители Евросоюза и Совета Европы, чтобы способствовать урегулированию политического кризиса. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство Петра Нильсена, авиадиспетчера компании SkyGuide. Президент Пакистана Первес Мушарраф заявил, что готов уйти с поста главнокомандующего и провести всеобщие выборы не позднее 15 февраля. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Как реагируют власти, когда их обвиняют в коррупции? На примере газеты «Новый Петербург» обсуждают корреспондент газеты «Новый Петербург» Николай Андрущенко и создатель первого в постсоветской России коммерческого банка «Банка Викинг» Владимир Устаев. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода». Утреннюю программу продолжат новости спорта. Вновь рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Хоккей, Евротур.
Да, вчера стартовал первый этап Еврохоккей-тура, Кубок Карела. Напомню, что в Евротуре принимают участие 4 национальных сборных. И результаты первых матчей таковы: Чехия, Финляндия 3-2, Россия, Швеция 3-1. Матчи второго тура состоятся в субботу. Россия сыграет с Финляндией, а Швеция с Чехией. На итоговом турнире 8 сильнейших теннисисток в Мадриде вчера были сыграны 3 матча. В красной группе россиянка Мария Шарапова выиграла у своей соотечественницы Светланы Кузнецовой 5-7, 6-2-6-2. И таким образом из этой группы в полуфинал вышли Шарапова и Анна Иванович из Сербии, державшие по 2 победы. В третьем туре в матче Иванович-Шарапова определится, кто займет первое место, а Кузнецов и Гантухов разыграют третье. В желтой группе снялась из-за обострения травмы американка Серена Уильямс, и ее заменила запасная участница, француженка Марион Бартали. Матчи в этой группе завершились вчера так. Жюстин Анен, Бельгия, Бартали 6-0-6-0. Анна Чеквитадзе, Россия, Елена Янкович, Сербия 6-4-0-6-6-3. В желтой группе осталось провести всего один матч Янкович-Бартали, но он уже не может повлиять на определение участниц полуфиналов. Первое место заняла Анен, 3 победы, второй стала Чеквитадзе, 2 победы. В полуфинале Анен встретится с теннисисткой, которая займет второе место в красной группе, а Чеквитадзе с победительницей этой группы. На футбольных полях Европы в четверг прошли матчи второго тура групповых турниров Кубка УЕФА, и в трех из них выступали российские клубы. Московский «Спартак» свой первый матч в этом турнире провел в Лужниках против немецкого клуба «Байер» из Ливеркузена и выиграл со счетом 2-1. Голы забили у «Спартака» Павлюченко и Моцарт оба с пенальти, у «Байера» Фраер. Санкт-Петербургский «Зенит» играл в Греции против «Ларисы» и победил со счетом 3-2. Голы забили у «Ларисы» Александру и Фатакис, у «Зенита» Погребняк, Зырянов и Теки. И, наконец, московский «Локомотив» тоже играл вчера на выезде против шотландского «Абердина». И, как и в первом туре, эта встреча завершилась в ничью, на сей раз со счетом 1-1. Голы забили у «Локомотива» Иванович, у «Абердина» Даймонд. Матчи третьего тура состоятся 29 ноября. «Зенит» и «Локомотив» будут играть дома. «Зенит» с немецким «Нюрнбергом», а «Локомотив» с датским «Копенгагеном». А «Спартак» на выезде встретится с чешской «Спартой». На проходящем в Бразилии чемпионате мира по пляжному футболу вчера определились полуфиналисты. В четвертьфиналах Мексика обыграла Испанию 5-4, Бразилия – Португалию 10-7, Франция – Сенегал 6-3, Уругвай – Нигерию 3-1. В полуфиналах сыграют Мексика – Уругвай и Бразилия – Франция.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спорта. Ну а прямо... Почти прямо сейчас утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Закон об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических, будет принят в 2008 году, а не в 2007, как планировалось ранее, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Согласно проекту закона, уже внесенному в Государственную Думу, эта категория включает 39 видов деятельности, объединенных в 5 групп – производство вооружений и специальной техники, а также авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. В законопроект включены также виды деятельности в условиях естественной монополии. Международные или золотовалютные резервы России с 26 октября по 2 ноября 2007 года увеличились примерно на 1.5% и составили почти 448 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос на 47,5%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны мира – Китай – почти 1.5 триллиона долларов и Япония – примерно 900 миллиардов. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в течение сентября 2007 года снизился на 4%, а спрос на евро на 7%, сообщает Банк России. В результате доля доллара и евро в структуре спроса российских граждан на наличную иностранную валюту по сравнению с августом не изменилась и составила 70% и 30% соответственно. В целом совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в сентябре на 5%, до 5,7 миллиарда долларов в пересчете. Государственное агентство по страхованию вкладов обсуждает возможность перехода к дифференцированной системе страховых платежей банков в фонд страхового возмещения в зависимости от степени риска проводимых ими операций. Об этом заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сегодня ставка платежей одинакова для всех банков, включенных в систему страхования частных сбережений, и составляет ежеквартально 0,13% от общей суммы привлеченных ими частных вкладов. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США – 4,5%, в Японии – 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 48 копеек за доллар США, 35 рублей 88 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 47 центов. Новые финансовые страхи американцев и будущее мировой экономики. Одна из тем нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Приступ страха на американских финансовых рынках. Американские законодатели защищают сексуальные меньшинства от дискриминации на рабочем месте. Второй суд над О.Джей Симпсоном. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Грозит ли американским и мировым финансовым рынкам серьезный кризис? Этот вопрос зазвучал в четверг в комментариях многих инвесторов и аналитиков после выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Он впервые предупредил о том, что американская экономика может столкнуться в ближайшее время с двумя из худших зол – замедляющейся экономической активностью и ростом инфляции. Вывод – Центральный банк не сможет прибегнуть к обычному инструменту – снижению кредитной ставки, чтобы предотвратить экономический спад. Уолл-стрит ответил на выступление главы Центрального банка очередным почти паническим сбрасыванием акций. К концу дня рынки вернули инвесторам часть потерянного, но ощущение крайней неуверенности и страхов лишь нарастает. Почему? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Происходит совпадение двух процессов. С одной стороны, председатель Федеральной резервной системы Бернанке предупредил, что ожидается снижение экономического роста и повышение инфляции. А с другой стороны, сами финансовые учреждения, сами инвесторы теряют деньги, и они сбрасывают акции, рынки падают. Они теряют деньги, потому что крупные финансовые учреждения вынуждены списывать свои активы, эти активы потеряны. На протяжении длительного времени все эти финансовые учреждения были заняты очень рискованной деятельностью и давали займы, которые сейчас рейтинговые агентства считают были неоправданными. А сейчас кончился третий квартал, подвели отчет, подсчитали, получается, что Citigroup, это крупнейшая банковская система в Соединенных Штатах, сейчас списывает почти 14 миллиардов долларов. Это пропавшие деньги. Morgan Stanley списывает почти 4 миллиарда долларов. Merrill Lynch списывает свыше 8 миллиардов долларов. А в сумме набирается примерно до 150 миллиардов долларов списаний.
Профессор, а насколько все-таки это все опасно для будущего американской и мировой экономики? Может ли последствием этих потерь стать, скажем, экономический кризис?
Речь идет об объеме долгов и потерь в пределах 1% валового внутреннего продукта Соединенных Штатов. Так вот, в это самое время, благодаря тому, что падает доллар, увеличивается американский экспорт, и увеличение экспорта добавляет тот же самый 1% к валовому внутреннему продукту Соединенных Штатов. За счет жилищного сектора 1% экономического роста потеряли, за счет увеличения экспорта 1% экономического роста восстановили. Поэтому происходит такое балансирование, и могут пострадать только отдельные сегменты финансовой системы ряда стран, таких как Германия, которые очень сильно включились в рискованные кредиты.
А стоит ли россиянам ждать неприятных осадков в результате американских проблем?
России можно ожидать того, что с падением мировых рынков западные инвесторы будут уходить из рынков развивающихся стран, в том числе и из России, поэтому всегда акции рынков развивающихся стран падают больше и быстрее, чем акции на рынках Соединенных Штатов и западных стран.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам. Американские законодатели впервые решили защитить от дискриминации на рабочем месте представителей сексуальных меньшинств.
Белый дом грозит наложить на этот документ вето, рассказывает Алан Давыдов.
Сегодня увольнение сотрудника из-за его сексуальной ориентации запрещено законом только в 20 из 50 штатов страны. Согласно недавнему исследованию, 16% американских геев и лесбиянок официально заявили о том, что их уволили или не приняли на работу по причине их сексуальной ориентации. Подразумевается, что новый закон будет дополнять принятый в 1964 году закон о гражданских правах, запрещающий дискриминацию по расовому, половому или национальному признаку. В проекте закона о дискриминации на работе говорится, что он не будет распространяться на религиозные учреждения и на вооруженные силы. Закон не распространяется и на трансгендеров, то есть на транссексуалов, трансвеститов и других людей с сексуально-ролевыми нарушениями. Национальная коалиция геев и лесбиянок, объединяющая 400 групп нетрадиционной сексуальной ориентации, в письме к конгрессменам выступила против законопроекта, который, по их словам, оставил за бортом часть представителей сексуальных меньшинств. Говорит исполнительный директор коалиции Мэтт Форман. У нас будто выбили почву из-под ног. Исключение транссексуалов из закона нас крайне разочаровывает. Мы понимаем, это дань политическим реалиям, но все же весьма печально, что мы не можем опереться на демократическое большинство в Конгрессе в борьбе за права гомосексуалистов, которые входят в число самых лояльных сторонников этой партии, оказывая ей финансовую поддержку и отдавая ей свои голоса. Демократы поначалу добивались включения в законопроект защиты транссексуалов, но затем многие из них отказались от этой затеи, опасаясь, что она погубит весь документ, не позволив ему набрать достаточного для утверждения числа голосов. Они считают, что лучше пусть законопроект будет принят в урезанном виде, чем не принят вообще. О значении документа говорит демократ из Висконсина Тэмми Болдуин, единственная открытая лесбиянка в Палате представителей. Можно приводить доводы о том, что на некоторых территориях и в некоторых компаниях в США представители секс-меньшинств защищены, но мы проводим этот законопроект именно потому, что в 30 штатах страны такая защита отсутствует. Там человек может быть безнаказанно уволен. Поэтому для нации, для которой ориентиром служит американская мечта и принцип равных возможностей, очень важно гарантированное для каждого равное право упорно трудиться, чтобы обеспечивать себя и свою семью. Администрация Буша уже пригрозила наложить вето на проект закона о дискриминации на работе в случае, если за него проголосует и Сенат.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Суд в помощь в борьбе с парниковым эффектом, рекордная цена в 150 миллионов долларов за квартиру в Нью-Йорке и судебное возвращение О. Джей Симпсона. Все это темы второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня», которую вы слышите в следующей получасовке. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Марк Крутов. Доброе утро, Марк.
Доброе утро. Мы рассмотрим события в Тбилиси в аспекте российско-грузинских отношений. Также в нашей программе разговор с одним из лидеров грузинской оппозиции. Попробуем выяснить, стоит ли ожидать фальсификации на предстоящих выборах в Госдуму. Наших слушателей ждет последнее интервью из специального цикла «Радио Свобода», приуроченного к 90-й годовщине Октябрьской революции. И узнаем, что выявила проверка столичных библиотек, которую завершила прокуратура Москвы.
Спасибо, Марк. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и в следующем часе. Я также напоминаю, что в продолжении грузинской темы мы предлагаем нашим слушателям вопрос, какие чувства вызывает у вас события в Грузии. Мы вернемся к репортажу на эту тему и к вашим ответом на этот вопрос примерно через 3 минуты. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что 5 января 2008 года состоятся досрочные выборы главы государства. Саакашвили не исключил, что чрезвычайное положение в Грузии в ближайшие дни будет отменено. Оно было введено в среду после разгона в Тбилиси массового митинга оппозиции, требующей отставки президента. В Грузию сегодня прибывают представители Евросоюза и Совета Европы, чтобы способствовать урегулированию политического кризиса. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. В письме руководству ОБСЕ правозащитники сообщают об ущемлении прав оппозиционных партий. В Хасавюртовском районе Дагестана убит сотрудник милиции. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, он был застрелен в ночь на пятницу в собственном доме. Обстоятельства и причины случившегося выясняются. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство Петра Нильсена, авиадиспетчера компании «Скайгайд». Нильсен находился на дежурстве, когда произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Президент Пакистана Перевез Мушарраф заявил, что готов уйти с поста главнокомандующего и провести всеобщие выборы не позднее 15 февраля. США и Великобритания приветствовали это решение пакистанского лидера. Министры внутренних дел стран Евросоюза приняли решение о расширении с 21 декабря безвизовой шенгенской зоны. К ней присоединяются 9 стран Центральной и Восточной Европы, вступивших за последние годы в ЕС. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве днем переменная облачность, условия для гололедицы. Температура -1, -3 градуса, по области от 0 до -5, ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой снег, температура ночью и утром 0-2, днем около 0 градусов. Восемь часов 32 минуты в Москве. Как и было обещано, возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Президент Грузии Михаил Саакашвили неожиданно заявил о проведении 5 января в стране, охваченной политическим кризисом, выборов главы государства. Грузинская оппозиция, заявившая о приостановке массовых акций протеста из-за введения властями чрезвычайного положения, в последние дни выступала за изменение политической системы страны в пользу отказа от института президентства. О тактике и конфигурации грузинских оппозиционных сил мой коллега Андрей Шарый беседовал с работающим в Тбилиси обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе.
Когда 2 ноября создан был Национальный совет как бы объединенной оппозиции, там у них не было одного лидера. Людей, которые там, политиков, которые входили вот, в состав объединенной оппозиции, они как бы все лидеры своей партии. Ну так вот распространилось как вот общее имя, что один из лидеров, допустим, Леван Бердзанишвили, один из лидеров Шалван Атилашвили и так далее. И они сами себя тоже так называли. Во всяком случае, они не были против их так называть. Политическая оппозиция, представленная совсем недавно на площади перед Домом правительства, это все знают, что это очень многообразная, и иногда векторы их мировоззрения не совпадают, допустим. Ну, сложно говорить, допустим, что лейбористская партия Грузии такая же, допустим, прозападная, как, допустим, республиканская партия или же консервативная партия.
Но все-таки, каковы самые главные оппозиционные партии в Грузии?
Мы привыкли считать, что главные оппозиционные партии – это те, которые представлены в парламенте. Республиканская партия – это лейбористская партия, это консервативная партия, и это союз правых сил, новые правые, и тогда и также так называемые партия предпринимателей. Вот основные все-таки политические партии. Ну и есть, допустим, был Константина Гамсахурдия, сына покойного президента Грузии, и также политическое объединение, которое возглавляет бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили. Но после появления на политическое поприще Лео Круашвили и его политического объединения, они тоже заняли оппозиционную нишу, хотя у них представители власти не в законодательной и не в исполнительной, у них пока нету.
Партию Акруашвили, которая сейчас находится в Мюнхене по-прежнему, насколько я понимаю, кто-то представляет на площади? Как-то их вообще слышно?
Представлял два депутата, это были депутат Кока Гунцадзе и Гия Цагарейшвили, они депутаты парламента, да, они были готовы создать свою, у них своя фракция сейчас, своя фракция, там депутат Теот Лашадзе, Кети Махарашвили и, по-моему, еще 2-3 депутата, я сейчас не могу их вспомнить, но Ираклио Куашвили при проявлении смог собрать свою команду как в парламенте Грузии, так что у нее почти была готовая уже фракция, но как будет уже в дальнейшем, это очень сложно сейчас говорить.
А есть ли какая-то фигура, которая могла бы объединить оппозиционных политиков?
После 7 ноября сейчас об этом говорить очень сложно, но до этого такой фигурой являлся Ираклио Куашвили, потому что все прекрасно понимали, что человек, его масштаба, с его знанием и связями, и влиянием в орбиты Михаила Саакашвили, у него как раз было все так, преимущество, чтобы быть с таким лидером, но после вот известных событий, его ареста, его потом помилования и так далее, насколько он сейчас, он сам сказал уже, что он больше не претендует на роль политического лидера, так что уже говорится о каком-то едином, сильном политическом лидере, который мог бы объединить вот это многообразную политическую спектр, это очень сейчас сложно.
с грузинским обозревателем грузинской службы радио «Свобода» Коба Иликликадзе побеседовал мой коллега Андрей Шарый. В продолжении темы мы предлагаем нашим слушателям вопрос, какие чувства вызывают у вас события в Грузии. Пока мы продолжаем принимать ваши сообщения, послушайте мнение жителей Саранска.
Ужасные чувства. Просто вот только разговор сегодня везде об этом. Все сотрудники, все, ну только вот... Ну, просто отвратительно, ужасно. Жалко грузинов, жалко населения, жалко вообще...
За свою долгую жизнь я убедился, что народ никому не нужен. Ни российской власти, ни грузинской власти. А вот происходящие события в Тбилиси мне напоминают трагические события октября 1993 года. И я боюсь, что... Они выльются в дальнейшее кровопролитие.
Ой, у меня почему-то они вызывают чувство жалости. Мне почему-то жалко народ, потому что бесконечные эти революции, конфликты, привороты, они, конечно, измотали просто жизнь неспокойную. Я бы вообще на месте Саакашвили ушла. Если все так против него, значит, стоит задуматься.
Я считаю, что оппозиция начала свои акции достаточно неподготовленной. Они могли предвидеть такие жестокие последствия. И их просто грубой силой убрали с площади. Машина подавления достаточно отработана. Тем более, если активных членов арестуют, то остальные будут фактически неуправляемы.
У меня вообще такая неоднозначная позиция. С одной стороны, конечно, мне жалко сам народ, который находится, скажем так, под гнетом Саакашвили. Вот. Ну а с другой стороны, возможно, для этого народа своеобразный урок, что надо думать, кого в правителя выбирать. И тем более перед началом наших выборов у нас в России, нам надо тоже подумать, кого мы будем выбирать на пост президента, чтобы не случилось такой же ситуации, как и в Грузии.
Посмотрев телекадры этого беспредела, это действие президента Саакашвили вызывает чувство возмущения. С своим народом обращаться так нельзя. А грузины – гордый народ. У них еще все продолжится, все эти действия, и народ не выдержит такого президента.
В политической обстановке я, может быть, и не очень разбираюсь, но мне очень жалко грузинский народ. В бывшем Советском Союзе мы с Грузией жили в дружбе и согласии. Сколько было смешанных браков. Мы были как братья, что русские, что грузины. Мне очень больно за грузинский народ, что у них такая обстановка.
Вот что ответили на вопрос, какие чувства вызывают у вас события в Грузии гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
В Голливуде будет построен музей истории кино и премии «Оскара». Об этом объявил президент киноакадемии Сид Гейнис. Фундамент будет заложен в будущем году, а строительство должно быть закончено в 2012. Проект заказан французскому архитектору Кристиану де Портзампару, который успешно работал во Франции, Германии и Соединенных Штатах, а в 1994 году был удостоен высшей в мире архитектурной премии Прицкера. Новый музей займет площадь в 3,2 гектара и будет расположен рядом со знаменитой надписью «Голливуд» на холме. С 16 ноября по 2 декабря в Московском музее современного искусства на Петровке пройдет выставка «Фест Наив 2007» в рамках международного фестиваля наивного искусства и творчества аутсайдеров. Представлены художественные работы непрофессионалов-самоучек из Белоруссии, Грузии, Израиля, Италии, Латвии, России, Сербии, Украины. После крайне успешно прошедшего в Нью-Йорке аукциона «Кристис», новый аукцион «Сотбис» прошел значительно более скромно. Более того, одна из предсмертных картин Винсента ван Гога «Пшеничные поля» оказалась непроданной, тогда как ожидалось, что она уйдет не менее чем за 35 миллионов долларов. Лишь за 39 миллионов против ожидаемых 50-60 была продана картина Поля Гогена «Утро». Общая стоимость проданных работ составила около 270 миллионов, что на треть меньше, чем предсказывали эксперты. На лондонском Сотбис сенсацию произвела продажа китайской вазы эпохи династии Цин, последней династии монархического Китая. Ваза, почти случайно обнаруженная на дне платинового шкафа в доме одного коллекционера, была продана за 5 900 000 долларов. С 14 по 21 ноября в Москве и Петербурге пройдут Дни исландского кино. Церемонии открытия состоятся 14 ноября в Московском кинотеатре «Художественный» и 18 ноября в Петербургском доме кино. В обоих случаях фильмом открытия станет картина Фридриха Тора Фридриксона «Дети природы», получившая различные призы на более чем 20 кинофестивалях. Несмотря на то, что в Исландии производится менее 10 игровых фильмов в год, в последнее время исландское кино уверенно выступает на международных фестивалях, получая престижные премии. В штате Юта в возрасте 90 лет скончался певец Джордж Осмонд, основатель целого вокального клана. Певческую карьеру сделали его дочь Мэри и 6 из его 8 сыновей.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Петр Вайль. И продолжим культурную тематику. В Российской академии художеств открылась выставка международного конкурса карикатуры, проведенного газетой «Новые известия». В номинации «Легенда жанра» победил патриарх российского политического рисунка Борис Ефимов, которому в этом году исполнилось 107 лет, рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Среди представленных на выставке работ карикатуры всех жанров, от политической сатиры до ироничного философского рисунка. Так, на работе литовского художника Саулиуса Метшелниса мы видим отплывающий вдаль Ноев ковчег, на котором, как полагается, каждой твари по паре, а за бортом остались те, кого отмела эволюция – Пегас, пара кентавров и пара египетских богов с нелюдскими головами. За все 10 лет существования новых известий, говорит главный редактор газеты Валерий Яков, у нас не было ни одного номера без карикатуры.
Карикатура у нас всегда на полосе политики, и карикатуры чаще всего у нас связаны с политикой, с экономикой тоже временами. И пока нам никто не запрещает, и никто у нас не пытается прикрыть из-за того, что у нас работает блестящий мастер Михаил Златковский, или под того, что напечатали потрясающие шаржи Константина Куксо. Поэтому я не вижу оснований пока быть пессимистом. Хотя чрезмерным оптимистом тоже.
Названные Валерием Яковом художники в конкурсе не участвовали. Они были в составе жюри. Первую премию присудили известному карикатуристу Сергею Тюнину. Другие победители из разных стран.
Вторая, третья премия – это Канада, США, Болгария. В конкурсе принимало участие огромное количество, для нас абсолютно неожиданно, художников из разных стран мира.
Но есть еще особая премия и особый участник – это Борис Ефимов. С какой работы он экспонируется?
Для нас участие Бориса Ефимова стало абсолютно неожиданным. И его работа пришла по почте. Просто обычно в конверте подписан его рукой. Вы даже не очень поверили своим глазам. Но там был домашний телефон, домашний адрес. Мы поняли, что это действительно он. Причем это работа, которая осталась актуальной по сей день. Это шарж на Сталина. Эта работа сделана в 1924 году и была опубликована в «Известиях», по-моему.
Тогда она была на Сталина опубликована?
Да. Ну тогда Сталин. Кто был тогда Сталин? Тогда Ленин.
У Сталина на рисунке Бориса Ефимова мясистый нос, дремучие усы и огромные сапожища. Он до того прочно стоит на разноцветной радуге, что давит ее, да так, что ошметки летят. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что 5 января 2008 года состоятся досрочные выборы главы государства. В Грузию прибывают представители Евросоюза и Совета Европы, чтобы способствовать урегулированию политического кризиса. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство Питера Нельсона, авиадиспетчера компании SkyGuide. Президент Пакистана Первес Мушарраф заявил, что готов уйти с поста главнокомандующего и провести всеобщие выборы не позднее 15 февраля. Странам, находящимся на берегах Северного моря, угрожает сильное наводнение. Шторм, бушующий в Северном море, может вызвать мощную приливную волну. Эти другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы, на этот раз региональной. С наиболее интересными публикациями газет Волгограда нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Оксана Загребнева.
«Праворуса опередили коммунистов», писали на этой неделе коммерсанты «Волгоградская газета Интер». Впервые в Волгограде на 7 ноября самые массовые шествия организовали не коммунисты, а местное отделение «Справедливой России». На митинг в Волгоград приезжал спикер Совета Федерации и лидер «Праворусов» Сергей Миронов. За день он успел встретиться с ветеранами, пообщаться с журналистами, посетить один из вузов города и выступить на совещании с партийцами региона. Политологи отмечают, что даже визит третьего человека в государстве не сможет повысить критический рейтинг партии «Справедливая Россия». Однако, как заявил Сергей Миронов в этом году на декабрьских выборах в Госдуму по Волгоградской области, «Справедливая Россия» намерена достичь высоких результатов.
Абсолютно уверен, что в Волгограде у нас будет хороший результат. Я, если вы обратили внимание по моим предыдущим публикациям, интервью, я никогда не называю никаких цифр. Но я могу уверенно сказать, нынешняя фракция в Государственной Думе нашей партии, партия «Справедливая Россия», 34 человека, увеличится в разы по итогам 2 декабря. А это значит, что во всех регионах мы получим достойный процент. Кстати, именно после 1 октября, после принятия президентом вот этого решения, начался новый всплеск, я бы сказал, массовый поток вступления в нашу партию.
А следующие выборы в Госдуму в 2011 году партия «Справедливая Россия», по словам Миронова, намерена выиграть. Интернет-издания сообщали, что митинг «Справоросов» в Волгограде пытались сорвать провокаторы из Астрахани. Около 40 молодых людей в полосатых арестантских робах задержали на площади перед началом митинга. В руках провокаторы держали плакаты «Мы тоже хотим справедливую Россию». Задержанные пришли на митинг в ненадлежащей событию одежде и своим видом и высказываниями дискредитировали разрешенное политическое мероприятие. Проверка документов показала, что все задержанные – жители Астраханской области. После проведения профилактической беседы в РОВД они были отпущены. Организаторы митинга «Справоросов» считают, что этот инцидент – спланированная акция политических оппонентов. РБК «Дели» опубликовала анекдотичную историю о лишении права участвовать в выборах в Госдуму кандидата от «Патриотов России» по Волгоградской области Якова Адамова. Причиной стали судебные процессы, которые касались его гражданства. В Волгоградскую избирательную комиссию поступили документы Федеральной миграционной службы, в которых сообщалось, что у Адамова нет российского гражданства, а паспорт изъят. Известно также, что в начале 90-х годов Яков Адамов бежал из Армении, не желая служить в армии. Сменил фамилию, имя, отчество и был объявлен в розыск. Информация была направлена в Центр избирком, после чего Адамова лишили права участвовать в выборах. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
9 ноября 1976 года. Культура, события, люди. Реалистические тенденции в американской культуре. Ведущий «Радио Свобода» Никита Морозов беседует с художником-эмигрантом Василием Львовым.
Несколько месяцев тому назад в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья под названием «Тяга к нормальности» или «Рикошет в искусстве». Автор ее – известный американский искусствовед Хилтон Крэмер. Крэмер считает, что мы вступаем сейчас в стадию культурного консерватизма и приводит множество примеров. Бродвейские театры в Нью-Йорке то и дело ставят старые пьесы и романтические мюзиклс. Даже архитектура «Бозар» привлекает архитекторов-модернистов, выросших на образцах Баухауса.
Ну и чем же объясняет Крэмер этот поворот к консерватизму?
Тем, что многое в модернистском искусстве оказалось на поверку неглубоким и скучным. И поэтому нечего огорчаться, что искусство идет сейчас в сторону чего-то, что, не будучи исторически значительным, тем не менее интересно и доставляет нам удовольствие.
Но не если это все же некоторое снижение, охлаждение революционного накала?
Конечно, но революционный накал искусственно поддерживать бессмысленно. Аппетит к шоку и к насилию над средствами изображения почти совсем исчез, пишет Крэмер. Вкус сейчас склоняется к ясности, красивому и понятному, к рассказу, к пафосу и романтике, «Вне всякого сомнения», — продолжает Хилтон Креймер, «мы переживаем сейчас период, когда фундаментальный консерватизм среднего класса снова обрел уверенность в себе». Впрочем, Креймер тут же замечает, что американская культура в настоящее время чрезвычайно многогранна. Существуют сейчас абстракционисты, конструктивисты, неодадаисты и так далее. Мне хочется привести последний параграф статьи Хилтона Креймера, суммирующий создавшееся сейчас положение. Именно эта тяга к нормальности, это попытки нашей культуры снова обрести равновесие. Хилтон Креймер. И от себя могу лишь добавить следующее. Существует так называемая теория маятника. С конца XIX века и до сегодняшнего дня маятник шел в сторону модернизма. За последние 20 лет ушли от нас многие крупные мастера-модернисты. Нет Пикассо, Матисса. Искусство осталось без вожаков, чье творчество вдохновляло других. И маятник медленно двинулся в обратном направлении.
Тяга к реализму в американском искусстве. Радио «Свобода». 9 ноября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
8:52 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Суд в помощь в борьбе с парниковым эффектом. Рекордная цена в $150 миллионов за квартиру в Нью-Йорке и судебное возвращение О.Джей Симпсона. Все это темы нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новом судебном процессе над О.Джей Симпсоном. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Непоименованные представители Пентагона сообщили агентству Associated Press о том, что в оперативных штабах существуют планы атаки на иранские объекты, если такое решение будет принято политическим руководством страны. Согласно этим источникам, основная роль в потенциальной операции отведена военно-воздушным и морским силам. Среди возможных объектов ударов – иранские ядерные производства, пусковые установки баллистических ракет, базы Республиканской гвардии и боевые корабли, которые способны в случае конфликта перерезать Ормузский пролив, через который транспортируется большая часть ближневосточной нефти. Впрочем, наличие планов не означает, что Вашингтон готовится применить силу в отношении Ирана. Наоборот, как отмечают наблюдатели, Пентагон без лишней огласки отозвал недавно из Персидского залива один из двух авианосцев. Он находился у берегов Ирана и был демонстративно отправлен туда несколькими месяцами раньше в качестве предупреждения Тегерану. Большинство наблюдателей сомневается в том, что Вашингтон прибегнет к военному варианту для разрешения иранской проблемы. Калифорния с помощью суда пытается заставить федеральные власти бороться с парниковым эффектом. В четверг Калифорния обратилась в федеральный суд с иском к Федеральному управлению защиты окружающей среды. Штат требует предоставить ему право ввести на свои территории несуществующие больше нигде законы о сокращении выбросов в атмосферу углекислоты. Дело в том, что федеральные законы определяют общие для всех штатов условия борьбы за чистоту окружающей среды, поскольку это общегосударственная проблема, требующая комплексных решений. Калифорния же хочет жестко потребовать от, скажем, автомобильных компаний, владельцев электростанций, всех тех, кого считают основными виновниками парникового эффекта, сократить выбросы углекислоты. Виновники говорят, что поскольку нет федеральных законов, регулирующих этот вопрос, у Калифорнии нет права предъявлять им свои особые требования. И с этим согласно Федеральное агентство защиты окружающей среды. К иску Калифорнии готовы присоединиться больше десятка штатов, сетующие на бездействие Вашингтона. Главные загрязнители атмосферы говорят, что введение индивидуальных требований к частоте выбросов в разных штатах – абсурд. Они не смогут производить автомобили, настроенные на специфические требования Калифорнии, Нью-Йорка или Монтаны. Американский бизнесмен российской формации потряс в четверг не готовый к такой широте замаха нью-йоркский рынок недвижимости. Леонард Блаватник, уроженец Москвы, сделавший первые из своих $7 миллиардов в связке с Виктором Виксельбергом и Михаилом Фридманом, предложил неслыханную сумму – $150 миллионов за квартиру в Нью-Йорке. До сих пор никто не запрашивал за нью-йоркскую квартиру больше 70 миллионов. Как говорят, квартира расположена на трех уровнях – 3000 метров жилой площади с неким павильоном на крыше очень престижного дома на Ист-Сайде. Как иронизирует по этому поводу газета «Нью-Йорк-Пост», а почему и не купить за 150 миллионов квартиру в городе, где бублик с трюфелем можно приобрести за $1000, а шоколадное мороженое, увенчанное съедобным золотым листочком, предлагается за $25 000. четверг в суде Лас-Вегаса начался процесс над О.Джей Симпсоном, бывшей звездой американского футбола, актером, телеведущим, который, впрочем, стал известен всему миру после суда 12-летней давности. Тогда он обвинялся в убийстве своей жены и ее друга и был оправдан, несмотря на многочисленные свидетельства его вины. На этот раз обвинения не столь сенсационные, но в случае признания виновным он может провести остаток жизни в тюрьме. Сам Симпсон считает, что таким образом полиция пытается взять реванш за неудачу на первом процессе, рассказывает Ян Рунов.
Несколько месяцев назад О.Джей Симпсон с группой приятелей ворвался в гостиничный номер казино в Лас-Вегасе, где находились двое торговцев памятными спортивными реликвиями. Симпсон считал, что вещи, которые торговцы намеревались продать, были у него украдены, и он силой хотел их забрать. Подоспевшая полиция застала Симпсона на месте преступления. Двухдневное разбирательство в окружном суде Лас-Вегаса носит предварительный характер. Решается вопрос, предстанет ли О.Джей Симпсон и его сообщники перед судом по 12 пунктам обвинения, в числе которых попытка вооруженного ограбления. Как говорят друзья Симпсона, он уверен, что новыми обвинениями прокуратура хочет ему отомстить за свой провал 1995 года, когда не удалось доказать его вину в убийстве. Обвинения серьезные. За попытку вооруженного ограбления – тюрьма. За попытку похищения человека – пожизненное заключение с правом условно-досрочного освобождения. Дело привлекло внимание всей Америки еще и тем, что в суд допущены телекамеры и слушания транслируются по телевидению. Вот как адвокат Симпсона пытался оправдать действия подзащитного и уличить во лжи одного из пострадавших торговцев, Брюса Фроманга. О.Джей сказал: «Заберите мое барахло, а остальное оставьте, так?» «Да, кажется, он так сказал. Он так сказал о вещах, которые, как он считает, были его. Которые были у него украдены, верно?» «Которые, как он, видимо, думал, были у него украдены, но я не знаю, что он думал на самом деле». Адвокаты обвиняемого не оспаривают, что Симпсон и его сообщники ворвались в гостиничный номер, где находились двое торговцев спортивными реликвиями, и пытались силой отобрать у них предметы, принадлежавшие когда-то О.Джей Симпсону. Адвокаты пытаются оспорить обвинение в вооруженном ограблении, или хотя бы в том, что это Симпсон велел сообщникам взять оружие. Задача сложная, поскольку трое из проходящих по делу сообщников уже признали свою вину и согласились давать показания против Симпсона. Но все они имеют криминальное прошлое. На их счету ограбление, воровство, торговля кокаином, нападение. Это дает повод адвокатам Симпсона утверждать, что свидетельские показания таких людей лживы и объясняются желанием смягчить себе наказание. Эксперты считают, что в результате предварительного судебного слушания все же будет принято решение предать обвиняемых уголовному суду, поскольку преступление было совершено.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня» завершает этот час утренней программы. Вновь ненадолго вернемся к вопросу к слушателям. Какие чувства вызывают у вас события в Грузии? Народы, отстаивающие активно свои права и свободы, всегда вызывали у меня глубокое уважение и гордость. К величайшему сожалению, апатичнее российского общества больше, видимо, нет нигде и, дай бог, никогда не будет. Вот такое сообщение от Александра из Сызрани. На этом мы завершаем утреннюю программу. Над ней работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания и хорошего вам дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».